Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Мы с вами стоим на пороге нового 2012 года. Я не буду говорить о людях мира сего, но даже каждый отдельный верующий возлагает свои надежды на каждый вновь наступающий Новый год. Вы все сами знаете о бесконечном разнообразии этих ожиданий и желаний, поэтому не буду даже затрагивать вопрос желаний. Но самое главное для детей Божьих, к чему и сегодня нас призывает Святой Дух, заключается в том, чтобы и в этом новом году мы были всегда готовы. А к чему именно? Мы сейчас посмотрим. Для этого обратимся к первому посланию Петра 3, стих 15. «Господа Бога светите в сердцах ваших, но будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». Возьмем этот стих за наш главный текст. Но для нашей сегодняшней темы возьмем из этого стиха всего лишь четыре слова. «Но будьте всегда готовы». Каждый из вас может задать правомерный вопрос. Поскольку мы стоим на пороге Нового года, то, быть может, следовало бы поговорить о чем-нибудь более веселом. И если мы в духе обратим наш взор к пришествию Господа Иисуса за Своей Церковью, то невольно вспомним, что непосредственно после восхищения все дети Божьи должны явиться перед судилищем Христа, потому что семилетняя свадьба жениха со своей невестой не может начаться без окончательного очищения от непрощенных на земле грехов. От имени Господа Иисуса апостол Павел говорит по этому поводу во втором послании Коринфянам 11 стих 2. «Ибо я ревную о вас ревностью Божьею, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». Это значит, что в связи с этим событием мы должны знать, к чему мы должны быть готовыми. Перед судилищем Христа мы должны так стоять, какими мы сейчас находимся. А Павел желает нас представить Господу Иисусу без пятен и без изъянов, чистою девою. Мы с вами только что рассмотрели проповедь «Семь увещеваний» на основании послания Филиппийцам 4, стихи с 1 по 6. Но в Слове Божьем мы встречаем сотни увещеваний Господа Иисуса по отношению к детям Божьим. Одно из этих увещеваний мы сегодня рассмотрим, но будьте всегда готовы. Если мы поняли или понимаем эти увещевания, которые мы встречаем в Святом Писании, то приветливость нашего Господа Иисуса становится в наших глазах все больше. Это значит, что мы должны знать, что всемогущий Бог и сегодня, занимаясь с нами посредством Своих увещеваний, обращается к нам и с помощью этого увещевания. Но будьте всегда готовы, то есть быть готовыми неожиданно стоять перед судилищем Христа, перед Господом Иисусом. Об этом мы читаем во втором послании Коринфянам 5, стих 10. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Этот вопрос остается для нас открытым. Прошу внимательно слушать, должны ли мы в следующем году или можем в следующем году стоять перед живым Богом. При этом я обращаюсь к таким людям, которые верят в Иисуса Христа. Или же нам придется еще дальше ждать это событие, когда мы предстанем перед живым Богом. Этого мы не знаем. Но мы можем в этом вопросе быть совершенно спокойными, потому что наш всемогущий Бог знает это. Эта истина вселяет в наши сердца мир и покой. Это вселяет в нас доверие к тому, который это знает, как наша жизнь дальше пойдет, свидетелями каких событий мы еще будем на земле. Именно поэтому мы всегда должны быть готовыми, так как не знаем, когда придет Господь Иисус. Могу вас уверить, если бы мы знали, когда придет Господь Иисус, то мы не всегда были бы готовы. Тогда большую часть этого времени мы не были бы готовыми. Все дети Божьи, следующие за Иисусом, всегда должны быть готовыми встретить нашего Господа Иисуса. Если мы должны перед Ним стоять, что является первостепенным вопросом, то это значит, что мы не были готовы. Тогда Его пришествие было для нас неожиданным, и мы должны неожиданно стоять перед Ним. Тогда мы, к сожалению, были еще слишком связаны и заняты с приходящими вещами мира сего. Тогда мы будем очень поражены Его пришествием. И пораженные Его пришествием, мы должны перед Ним стоять, так как мы не были готовы ко встрече с Ним. Но так как мы можем перед Ним стоять, это другой вопрос, то любовь Его явления находит в этом свое выражение. По этому поводу мы можем сказать, какое это все же для нас великое преимущество, чтобы уже теперь добровольно отказаться от всех приходящих вещей мира сего. Но если мы не желаем, то никогда не освободимся от этих окружающих нас приходящих мирских вещей. Но посредством связи и общения, которые мы имеем с нашим Господом Иисусом, и в которого мы верим и Ему доверяем, Он желает нас освободить от этих вещей. Из этих четырех слов нашего главного текста «Но будьте всегда готовы», которые мы избрали для нашей темы, мы рассмотрим прежде всего два первых слова «Но будьте», чтобы правильно понять все это выражение. Одновременно мы поймем всю полноту, которая для нас открывается в слове нашего Господа Иисуса. Мы должны и будем радоваться в том, что живой Бог, который сотворил небо и землю, является единственным Творцом, и что мы, все люди, возникли на этой земле не на основании случайного взрыва. Если бы мы стали исследовать этот взрыв, то мы очень быстро поняли, у кого этот взрыв произошел в мозгах. Два первых слова нашего текста, которые мы хотим рассмотреть, гласят «Но будьте». В людях, которые постоянно применяют это короткое слово «но», мы в общем имеем в виду что-то негативное. И в душепастырской работе мы находим такое явление неприятным, если мы даем верующим тот или иной совет, а в заключение они говорят «но». Это вечно возражающие и всему противоречащие люди. Это говорит о подозрительности или даже о сомнительной репутации таких людей. Они стоят в диссонансе по отношению к Божьей воле. Приведу из Слова Божьего характерный по этому вопросу пример, который я недавно приводил в другой проповеди. Но этот пример настолько характерен для нашей темы, что я его еще раз приведу. Вы все знаете историю Неймана. Нейман был главнокомандующим сирийских войск. Он имел высокое положение, власть, богатство, а затем после его описания Слово Божье вставляет слово «но». И тут мы видим, что все то, что было перечислено до этого слова «но», перечеркивается и сводится на «нет», как читаем об этом в 4 книге Царств, глава 5, стих 1. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам, и человек сей был отличный воин, но прокаженный. То же самое мы можем сказать по отношению многих религиозных людей, которые говорят: «Мы верим в Господа Иисуса, но мы еще не покаялись, мы еще не передали нашу жизнь Иисусу». Это значит, что такие люди являются еще погибшими. Об этом идет речь. Все, что сказано после «но», открывает нам негативное. «Но прокаженный, какая мне польза от большого заработка, от высокого положения, если смерть уже висит на моей шее, как у Неймана?» В мире это обычное явление, что плохое, злое и проклятие всегда ставится после «но». Это мы находим в Библии, что безбожным людям обетована однажды смерть. А что затем следует, об этом мы читаем в послании евреям 9, стих 27. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, или... но потом суд». Как хорошо сделали все люди, которые со своими грехами пришли к Господу Иисусу, могущему простить их грехи. За таких людей Господь Иисус нес на себе суд Божьего гнева над их грехами. Следует откровенно сказать, что это прощение не так просто получить. Бог не так легко и просто это сделал. Для этого Он снабдил нас ключом. Кто этот ключ неправильно применит, то это то же самое, как если вы попытаетесь своим ключом от коньков открыть входную дверь в ваш дом. С этим ключом вы не попадете домой. Бог снабдил людей ключом, с помощью которого мы имеем доступ к Его благодати и к прощению наших грехов. Этим ключом является вера, которая приходит через Иисуса Христа. Да, наш Господь Иисус является начальником и даже завершителем веры, как читаем в послании евреям 12, стих 2. «Взирая на начальника и завершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамлением, и воссел одесную престола Божия». А в позитивном, то есть в области Божьей воли, после этого «но» следует призыв к готовности, как мы читали в нашем главном тексте. «Но будьте всегда готовы». В противоположность к погибшим людям мира сего, Святой Дух призывает всех детей Божьих, которые не позволяют себя увлекать духом времени. «Но будьте всегда готовы». Но будьте такими, которые не плывут по течению вместе с общественным мнением. Дорогие братья и сестры, запомните, там, где находится масса, там всегда находится широкая дорога, которая в соответствии с учением Нового Завета ведет в погибель. Поэтому будьте такими, которые полностью стоят на стороне Господа Иисуса, Но не будьте как многие верующие всезнайки, которые нам советуют ударение этого «но» поменять или сдвинуть. Через таких верующих сатана пытается извратить нам Слово Божие. Некоторые из них уже пытались в оригинальном тексте проверить, действительно ли все верно, что здесь, то есть в нашем главном тексте написано. Таковы негативные верующие. Это вечно возражающие и всему противоречащие люди. Поэтому я всех вас прошу противостоять лжи мира сего. Опасность состоит в том, что иногда и верующие занимаются этой ложью. Во всех ситуациях мы должны, как и апостол Павел, спрашивать. Деяние апостолов, 9, стих 6. «Господи, что повелишь мне делать?» В духовном смысле мы все являемся такими противоречащими людьми, но которые постоянно все же готовы встретить Господа Иисуса. Поэтому возникает большой вопрос. Принадлежишь ли ты к таким? Видит ли Господь Иисус тебя таким? Или тебя удерживает еще приходящее и видимое мира сего, на основании которого ты еще не готов? Следует должное отдать, что видимое мира сего мощно демонстрируется, как на витринах больших магазинов, и очень привлекает нашего ветхого человека. Но если тебя удерживает желание крепко держаться за Господа Иисуса, то бесконечно благодари Его за это. Тогда держись за Него обеими руками, потому что таким образом мы можем крепче и надежнее за Него держаться. Если я на стройке или где-нибудь буду держаться за ограждение или за лестницу одной рукой, то одна рука быстрее устанет, и моя надежность в безопасности снижается. Именно это является причиной, почему Господь Иисус дал нам общение в браке, чтобы муж и жена вместе держались за Господа Иисуса. Поэтому и шнур, сплетенный из многих нитей, намного крепче, чем одна такая нить. Но если ты не будешь обеими руками держаться за Господа Иисуса, потому что одной рукой ты держишься в этом мире еще за что-то другое, за приходящие вещи мира сего, то и Господь Иисус не может тебя крепче держать, потому что ты лишь одной стороной к Нему обращаешься. Это ужасное дело, если мы не даем Господу Иисусу возможность, чтобы Он мог нас хранить и охранять, если Он не может нас крепко держать обоими руками, вечно возражающими и всему противоречащими людьми, в полном смысле этого слова, являются такие люди, которые совершенно безбоязненно и без робости позволяет увлечь себя всяким ветром учением, что в современной теологии очень модно, как их собственный разум, смотря по обстоятельствам, считает это верным. Это полностью противоречит тому, что нам говорит Слово Божье. В послании Ефесянам 4, стих 14 читаем. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». С целью сравнения времени, чтобы выставить на моих часах правильное время, я включил однажды утром радио и случайно наткнулся на выступление одного пастора. Я очень уважаю таких людей, если они являются собственностью Господа Иисуса. этот пастор говорил об экологии. В отношении этой темы он высказал свою точку зрения. Человек должен самого себя найти. Это ужасное дело, чтобы найти самого себя. Это значит не ко Христу найти путь, но найти самого себя. В этом мы видим прославляющую сторону человека. Это было чрезвычайно интересно, что этот пастор сказал. Я сразу же распознал дух, которого имеет этот человек. К сожалению, таких людей называют еще и духовными. А если бы они знали, насколько они глупы, то беспрестанно взывали бы к Господу Иисусу и совершали покаяние. Но этот пастор говорил: «Я не осуждающе, но с любовью говорю о таких людях, которым мы должны помочь, если они проявляют готовность, чтобы им помогали». А теперь следует самое главное, его основная идея, которую он выразил. То, что написано в Библии, абсолютно неверно, чтобы мы господствовали над землей посредством разрушения окружающей природы и животного мира. Человек на деле доказал, что он не в состоянии господствовать над землей. Поэтому он должен найти самого себя, чтобы осознать и признаться, что он не может господствовать. Следовательно, человек не имеет больше права господствовать над землей. Дальше этот пастор говорит: «Ведь об этом написано в Библии, и об этом следует открыто сказать, что человек должен не только господствовать над землей, но и возделывать и хранить ее. Какую сатанинскую ложь, какое извращение Слова Божьего провозглашают такие люди, как этот пастор по радио. То, о чем он говорит, написано не о земле, то есть не о планете, но это было Богом сказано о Эдемском саде, как читаем в Бытие 2.15. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». В противоположность выше рассмотренным людям, которые по отношению ко всему постоянно имеют свое «но» или «а», имеются и такие люди, которых можно называть положительными, которые вместо «но» и «а» имеют свое «да», свое согласие. Это такие люди, которые не позволяют втягивать себя в движение и суету приходящего мира, которые нашли путь удаления от мира сего. Но горе нам, если мы воплотимся с этим миром посредством его приходящих вещей. Тогда мы не заметим, как колеса суматохи мира сего затягивают и запутывают нас в этой сутолоке. Этими положительными людьми являются такие, которые, несмотря на внешнюю и даже внутреннюю нужду, несут тяжести. При этом они не жалуются и не ропщут, а смотрят на цель, на Господа Иисуса, которые идут вверх, навстречу главной цели призвания. Как апостол Павел подробно объясняет нам этот вопрос в послании Филиппийцам 3, стихи с 7 по 10. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Поэтому мы никогда не должны быть такими, которые ко всему ставят после любого сообщения Слова Божьего свое «если» или «но». Но будьте такими, которые всегда готовы. Это является сообщением Слова Божьего. К чему же мы должны быть всегда готовыми? Самое главное в нашей жизни веры мы видим в ожидании нашего Господа Иисуса с небес. По этому поводу мы читаем в Евангелии от Луки 12, стихи 35 и 36. «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с браком, дабы когда придет и постучит, тот час отворить ему». Лишь тогда мы будем находиться в ожидании нашего Господа Иисуса, если мы готовы к этому, если мы желаем быть готовыми, но не в том случае, если мы этого не хотим. Каждый человек, который не живет в постоянной готовности, не ожидает нашего Господа Иисуса. Наши чресла должны быть припоясаны. Согласно посланию Ефесянам 6, стих 14, в этом припоясании мы видим истину. Читаю этот текст. «Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиною и облегшись в броню праведности. Как пояс охватывает все тело, при этом не должно и 2 сантиметров не хватать, иначе весь пояс упадет вниз». Точно так нас должна охватывать и истина. А там, где истина нас не полностью охватывает, мы не готовы, а следовательно и не ожидаем Господа Иисуса должным образом. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.